Добрый день! Сегодня у нас в гостях Валентин Иванович Берсенев. Он является директором иконописной мастерской «Александрия». Здравствуйте, Валентин Иванович.
Добрый день, Александр Петрович.
Ну, ясно, что не случайно вы к нам попали, потому что нас интересует все, что связано с иконописью. И мы часто эту тему повторяем, еще раз о ней рассказываем, каким-то образом осмысляем для наших телезрителей. Казалось бы, что такого икона? Она есть в каждом доме, у православного человека в каждом храме. Однако это целый мир. Это огромный мир, который... Вот я обратил внимание, что вы часто употребляете слово «изографы». То есть это люди, которые пишут иконы. Нам интересно, собственно говоря, как она создается. Вот ваша мастерская, она имеет довольно большой опыт. С какого времени она существует?
В общем-то, организационно... Она начала создаваться с 93-го года. Это была зарегистрирована тогда еще не мастерская, а, так сказать, одна из компаний, которая, одна с основной частью которой была задача, так сказать, создать иконописную мастерскую и выделить ее как самостоятельное лицо.
Вот мы знаем, что в традиции русской были иконописцы, которые, как говорят, сидели в келье, молитва, пост и покаяние, скрытые от всего мира, пишут икону. Так образ у нас сложился такой. Были школы целые, да, например, Дионисий с учениками, Андрей Рублев с учениками или в паре, например, с Даниилом Черным. Чем современная иконописная мастерская отличается от тех времен? Или это все-таки на самом деле одно и то же?
Нет, это не может быть одним и тем же. Конечно, если, так сказать, вглубь веков удаляться, то все было именно так, как вы говорите. Но, как вы помните, постепенно, в общем-то, образ именно монаха, создающего иконы, он заменялся артелями иконописными, которые существовали. Это уже были люди мирские, собственно, они, конечно, были воцеркленные, глубоко верующие, хорошо разбирающиеся очень часто, но и не всегда были так называемые богомазы деревенские, которые, не имеющие, допустим, ни богословской подготовки, ни художественной, но в силу своих духовных потребностей старались изобразить те иконы, которые просили их там сельчане, заказывали им. В общем-то, это достаточно разнообразная такая тема, непростая. И всегда было так называемое школьное письмо. Это то, о чем вы говорили, когда школы, такие сложившиеся мастера, писали иконы. И были иконы, которые писались, в общем-то, людьми, не имеющим, скажем, с нашей точки зрения, достаточной подготовки, но, тем не менее, создававшие замечательные образы, которые сегодня для многих верующих продолжают выполнять свою задачу, продолжают служить этими иконами. И сегодня, в общем-то, тоже есть монахи, которые пишут иконы. Известен, например, отец Зенон, да? И есть миряне, которые создают тоже замечательные образы, традиции иконописные, там палехские традиции, мстерские традиции какие-то, вы знаете, Ярославская школа, Тульская школа, Московская школа.
Новгородская школа, Псковская школа,
конечно,
даже Суздальская
икона. Да, Невьянская икона, мы знаем. И далеко не все из этих икон, о которых мы сейчас с вами говорим, создавались в монастырях монахами. Это создавались специальными артелями, в которых начинали с детства, скажем, дети, начиная с того, что там помогали растирать краски своим родителям, может быть, или там учителям, да, как-то там выполняли какие-то подсобные работы, постепенно овладевая искусством создания иконы, овладевали мастерством, становились иконописцами, и зачастую очень хорошими иконописцами.
А что иконопись могла быть? Замечу еще раз, телезрителям, мы намеренно ставим ударение иконопись, а не иконопись, считаю, что это более правильное произношение. Еще раз напоминаю об этом, всерьез об этом говорю. Вот, что иконопись была уделом, так сказать, семейным даже, да?
Не обязательно семейным, но в том числе и так, то же самое, естественно, когда поколение занимались иконописцы в этом деле. А вот возьмите даже нынешних палевских мастеров. Многие из них являются потомками тех иконописцев, имена которых, в общем-то, известны в истории русской иконописной школы. Поэтому ничего удивительного нет, что как во всех таких вот работах, связанных с творчеством, связанных с работой именно как ремеслом, руками, да, несмотря на то, что это высокое искусство, но, тем не менее, это и ремесло в том числе. И оно, естественно, им овладевали те, кто находился рядом, кто мог в этой, так сказать, атмосфере расти.
Кому родители, в первую очередь, передашь все свои секреты?
Конечно.
Ну, лучше
родственникам. Вы знаете, по поводу секретов, как-то считалось всегда, что не должно быть секретов. Вот в иконописи не должно быть секретов, то есть нельзя утаивать. То есть они есть секреты, которые человек сам что-то к чему-то приходит, как-то пытается передать их. Но утаивать секреты считалось это недопустимо. Это не та работа, которую можно спрятать от своих коллег, скажем.
То есть вы обязаны раскрывать свои секреты?
Ну да, это считалось правильно. То есть, в общем-то, если мне не изменяет память, даже соответствующие церковные были постановления на этот счет о том, что надо это делать при необходимости доступным, рассказывать, показывать и не делать из этого секрета никакого. Чтобы это было общецерковным делом, а не делом какого-то одинокого, одной иконописной школы или одного мастера. А вы посмотрите, допустим, что была известная школа Симона Ушакова 17 века. Да? Ведь, по сути дела, тогда школа сама существовала при оружейной палате, так сказать, работало там определенное количество, как бы в штате находилось, да, а со всех окрестных губерний прикомандированные. Они прикомандированы, годами работали в составе вот этой вот иконописной мастерской. И не случайно, поэтому, если мы сегодня посмотрим с вами альбомы с иконами мастеров там Ярославской школы, той же самой Костромской школы, Московской, мы можем даже одни и те же фамилии встретить.
Да.
А уж стилистически они очень часто довольно близки к друг другу, потому что они все поварились в этом котле. И уж какие там могли быть секреты друг от друга? Никаких.
Ну, я вот припоминаю, когда я работал на книге о преподобном Саве Старожевском, то в 17 веке при Алексее Михайловиче в его монастырь, основанный им, были приглашены иконописцы из оружейной палаты, там целый артель. Да. Они такого там, в хорошем смысле слова, натворили.
Да.
Это красота неописуемая. То есть у них была своя школа, свои секреты. Возможно, они ими делились, но они работали на совесть и на страх, так сказать. Это были люди государевы иконописцы.
Да. Так оно и было. Все государственные заказы того периода, важнейшие, которые, вот, так сказать, шли от государства, от ближних бояр и так далее, они шли как раз в основном вот через эту иконописную школу. Так я и говорю, что там работало не такое большое количество штатных, скажем так, иконописцев, но было очень много прикомандированных со всех окрестных губерний, лучших иконописцев, которые потом уезжали к себе и продолжали то, чему они, в общем-то, обучились, можно так сказать, здесь, в Москве.
Можно сказать, что это был государственный заказ?
Да, конечно. Так оно и было.
А такое сегодня возможно? Чтобы государственный заказ на иконописные работы?
Ну,
есть такие примеры, просто интересно.
В общем-то, я так не могу сказать, что это точно государственный заказ или не государственный. Просто бывает, когда ведутся какие-то реставрационные работы всем миром, скажем, там. Ну, вот тот же храм Христа Спасителя, когда восстанавливался. Ну, в какой-то степени, наверное, можно сказать, что это был государственный заказ. Хотя, может быть, чисто формально там, может быть, не было распоряжения там Совета нашего Думы там, или Совета Федерации там, или еще каких-то структур администрации президента по этому поводу. Я просто не в курсе, как там
или
юридически это все.
Или гигантский храм военный в парке Патриот, да?
Не могу сказать, как юридически это все оформляется, является ли это государственным заказом, но с точки зрения участия государства в этом, это, вне всякого сомнения, оно играет, ну, пусть не ведущую, может быть, роль, но достаточно заметную роль в том, чтобы это создавалось, воссоздавалось. И, наверное, это правильно.
Вот если вернуться к тому, как возникала ваша мастерская, я вот ставлю себя на ваше место. Вот пришла мне в голову идея, ну, хорошая идея, так сказать, и не просто пришла, как бы, может быть, я учился этому в свое долгое время, создать свою собственную иконописную мастерскую. Первая же мысль, которая приходит в голову, а чем я буду отличаться от других? Или я буду делать то, что делали раньше, но делать хорошо, Или я буду делать что-то совсем другое, не обязательно новое, но отличающееся от других. Какую цель вы ставили перед тем?
Ну,
не нам, просто же экономическую.
Нам, вы знаете, было немножко легче, потому что цель нам помогали поставить, понимаете? Потому что все-таки мастерская создавалась, я говорил, с участием церковных иерархов, прямым таким, с их благословением, и поэтому мы, естественно, обсуждали, а что, собственно, должно, чем должна заниматься мастерская, для чего она нужна, как вы правильно говорите. Мастерских к тому моменту уже начали возникать, это 93-й год, уже они начали возникать достаточно интенсивно, собственно. Угу. Художники многие к тому времени оказались в затруднительном материальном положении. Кто помнит тот период, понимает, о чем я говорю. И стали очень многие пробовать себя в новом для себя направлении. То есть писать иконы. Можно было увидеть настолько большую палитру, так сказать, каких-то попыток написать иконы, что... Знаете, многое из того, что создавалось за икону, вообще-то трудно было и назвать иконой этой, понимаете? Именно поэтому нам была поставлена задача, во-первых, мастерская должна писать иконы, которые, ну, могут в какой-то степени быть образцом. То есть, чтобы наш современный, наш покупатель, наш заказчик мог хотя бы выбирать, понимать, что вот икона может быть не только вот такая, которую там... кто-то написал где-то как-то и называет это иконой, а что действительно...
Ну, да, раскрашенная картинка.
Да, что можно... И в наше время могут создаваться иконы, которые, ну, в полной мере сопоставимы с теми иконами, с лучшими образцами, которые создавали наши предки. Это задача одна, которая была перед нами поставлена. Вторая задача была поставлена такая, чтобы мы все-таки были понятны. Ведь вспомните начало 90-х годов. Практически традиция иконопочитания, иконопонимания, она была нарушена. Потому что если раньше человек с детства рос в окружении икон, если для него посещение храма это было естественно, как...
Ну, по крайней мере, в каждой комнате дома висела икона, хотя бы одна.
Даже маленькая. И ему рассказывали и о том, что, кто изображен, почему изображен. Он понимал, как это. Он приходил в церковь, то же самое видел вокруг иконы, тоже задавал вопросы, сказать, как любой ребенок, ему рассказывали и так далее. То что получилось в 91-92 году, когда начали возникать? У нас не было специальности даже. Иконописец, понимаете,
не было.
Вот. А здесь появилась возможность писать иконы. Они стали появляться. Но люди воспитаны были в традициях соцреализма, скажем так, правильно? Понимание древней иконы отсутствовало напрочь. Ни у кого. Даже у многих священников, которые стали рукополагаться в тот момент, не очень хорошее представление было о том, чем одна школа отличается от другой, почему иконы пишутся именно так, а не так, почему там в каких-то иконах там пропорции с точки зрения реалистической живописи нарушаются, там перспектива обратная и так далее, и так далее. Эти вещи совершенно не укладывались в сознание очень многих наших сограждан. И мне приходилось частенько слышать вопросы, а что это так? Наверное, просто еще художники раньше писать не умели, поэтому вот такие у них какие-то непонятные фигуры.
Корявые.
И, да, и там что-то...
Обратная перспектива, это вообще непонятная вещь.
Да. Поэтому задача была, чтобы икона была отвечающая каноническим требованиям, и с другой стороны, чтобы она была, в общем-то, более или менее понятна хотя бы. Именно поэтому мы, когда брали как бы основу направления деятельности мастерской, мы все-таки решили взять школу 17 века, московскую школу 17 века Симона Ушакова за основу. Не говорю, что мы просто вот уподобились и стали...
Нет, это хороший ориентир. Да,
но в качестве вот основы мы для себя определили именно это направление. Ну, во-первых, мы московская мастерская, поэтому поддержка московских традиций, мы считали это правильно. А во-вторых, то, что для искусствоведов того периода, для многих, не для всех, слава богу, значит... считалось вроде как упадок иконы русской, да, 17 век, что вот то, что вот там до 15 века, это да, там 16-го,
а 17... Литворное влияние через
Запада,
Украину,
да.
Кстати.
Да. Западное искусство, западноевропейское, оно вот тут наложило свой отпечаток, и икона стала приобретать черты реализма, там лики стали более, так сказать, живоподобные, это вот все умаляет сразу все и так далее, и так далее. И этот искусствоведческий подход, кстати, он до сих пор очень часто как бытует.
Доминирует.
В общем сознании, причем не только у мирян, но иногда и у священнослужителей то же самое. Хотя, на мой взгляд, вообще беспредметно вот на этот счет дискуссии какие-то, какая икона лучше, академическая там, или икона византийская, икона рублевская там, или еще какой-то период. Ведь мы, прежде всего, должны, оценивая ту или иную икону, подходить с позиции, а для чего она создается, эта икона? И вот если мы понимаем, для чего она создается иконописцем, и иконописцу удалось предназначение иконы выполнить, значит, это хорошая икона.
А для чего создается икона?
Она создается икона для того, чтобы помочь человеку, подошедшему с молитвой к первообразу, да, помочь вот создать это молитвенное настроение, помочь в контакте того, кто обращается с молитвой, с тем, кому он обращается с этой молитвой. И если для вас этот контакт возможен, когда вы подходите к византийской иконе, значит, для вас нужна византийская икона. А если для меня академическая вызывает это молитвенное состояние, помогает мне войти в это молитвенное состояние, ну, наверное, да, наверное, тогда мне на сегодняшний момент, во всяком случае, может быть, со временем я, так сказать, стану, ну, более, скажем, подготовленным в этом вопросе человеком, буду понимать нюансы какие-то, буду какие-то моменты, так сказать, улавливать глубже, и тогда изменится мое мироощущение, изменится мое понимание того, к какой иконе я подхожу, изменится мои предпочтения в данном случае. Но если вот сегодня для меня вызывает отклик академическая икона, то почему вы мне будете говорить, что академическая икона – это упадок, это плохо, а вот, скажем, какая-то икона византийского периода, там, 6 века, 7-го, 8-го, там, допустим, это вот хорошо. Ну, наверное, это не совсем точно. Как и искусствоведу можно рассуждать, эклектика это или не эклектика, там национальные мотивы используются или какие-то повторяются пришлые там, и так далее. С точки зрения искусствоведа, бесспорно, это надо, это полезно, так сказать, этим нужно заниматься. Но вот с точки зрения оценки иконы, повторюсь, все-таки это не совсем правильно.
То есть качество, ну, скажем так, живописи или рисунка, или иконописи, то есть качество картинки, в принципе, не имеет значения?
Нет, качество должно иметь. Я говорил стилистический подход.
Понимаете?
То есть стилистика, на мой взгляд, она вот должна определяться именно вот тем, насколько она вот помогает в главном. А что касается качества, оно должно быть безупречным, независимо от того,
в каком стиле. А если ребенок нарисовал икону, вот так, как он ее видит, ее можно
признать
иконой?
Ну, наверное, это все-таки не икона еще.
Не икона.
Я думаю, что не икона еще. Ну, я так считаю. Тут вот. Это все эти вопросы не бесспорные. Если мы с вами почитаем высказывания уважаемых столпов, скажем, наших, да, вот, нашего творчества, то можно встретить подтверждение любой мысли, которую скажешь. В принципе, можно так или иначе у одного или у второго автора найти в любую сторону. И нельзя не согласиться, вроде бы, с точки зрения здравого смысла, так сказать, с точки зрения богословия очень часто. Все эти совершенно справедливые высказывания. Но я для себя раз и навсегда определил. Вот то, выполняет икона свое предназначение или не выполняет. Вот что для меня прежде всего.
Важно. В начале 1990-х я имел такую инициативу, собственно, я ее проявил, создание фонда возрождения фрески в церкви. Боона фреска, то есть чистая фреска. Более того, создал некоторую организацию, собрал людей, приезжали из Италии люди, которые закончили академию в Риме, так сказать, которая была академия фрески знаменитая. Был отец Георгий из Парижа вместе со своей небольшой бригадой из разных стран, так сказать, людей из Парижа. Даже была там японка, одна жительница Швейцарии. И мы пытались возродить в Москве, так сказать, школу чистой фрески. Более того, в храме Троицы в Хорошове остались эти фрески, которые мы пытались изображать. К чему это говорю? Ведь иконописец не только пишет иконы, он еще и занимается росписью самого храма. Это является частью работы вашей?
Нет, это все-таки, знаете, далеко не одно и то же, роспись храма и
Ну вот они расписали
иконы.
Около десятка храмов по всему Средиземноморью.
Есть, говорю, иконописцы, которые могут и там трудиться, понимаете?
Но, то есть большая разница?
Да, ну, да, довольно большая разница и в технике, и в восприятии, и в отношении, скажем так, все-таки росписи, они ну, опять-таки, это мое личное мнение, кто-то может с ними согласиться, они в меньшей степени связаны с какими-то канонами, скажем так. Это все-таки для меня это все-таки в большей степени живопись, понимаете? То есть там какие-то сцены, которые житийные там, и так далее используются, они позволяют в большей степени трактовку того или иного автора, скажем, при создании этой работы. Ну, я так понимаю. А в иконе все-таки вот здесь важно, почему настенная живопись, она нам рассказывает о каких-то событиях, понимаете? Икона, она раньше тоже выполняла предназначение не только вот молитвенное, о котором мы уже говорили, но и повествовательное, потому что не хватало информации. Человек приходил в храм, он смотрел на икону, видел жития святого, которые на иконе изображены, там, даже с надписями, с какими-то мог прочитать и так далее. То есть у него не было возможности не почитать об этом. Сегодня эта функция как бы информационная от иконы, ну, в меньшей степени она важна, во всяком случае. Именно поэтому мы в своей работе, одна из особенностей вот нашей мастерской, на что наши отцы нас все время направляли, стараться все-таки в иконе сегодня отходить от информационной, вот, от повествовательной какой-то задачи, а прежде всего сосредотачиваться на молитвенной. Вот, к примеру, такой известный достаточно образ — огненное восхождение пророка Ильи.
Да.
Помните, да?
Конечно.
И в центре иконы...
День ВДВ.
Да, в центре иконы сидит пророк Илья в пещере и, значит, смотрит, голова повернута в сторону ворона, который кусочек сыра в клюве несет. Ну, это житийное, так сказать, такое изображение, когда он в затворе находился, и птицы небесные, так сказать, занимались обеспечением пропитания святого. Вот. Когда мы первый раз писали этот образ, батюшка нам говорит: ну, все-таки, ну, смотрите, ну, вот все-таки это образ святого, к которому с молитвы подходит человек. Надо все-таки выделить его так, чтобы вот случилось то, о чем мы с вами говорили. Поэтому мы сначала максимально вот увеличили, насколько возможно, центральную вот эту часть. Развернули немножко все-таки лик от ворона в нашу сторону, в сторону молящегося, насколько это получилось пока композиционно. Да, получилось немножко по-другому, на наш взгляд, более вот, соответствующее именно молитвенному такому подходу к иконе. Но когда мы еще раз обратились к этому образу, мы все-таки вот эту центральную часть заменили. Просто-напросто сделали поясное, не поясное даже, а плечное изображение пророка Ильи в центре поместили, понимаете? Именно с той задачей, что человек подходит сюда с молитвой. И надо, чтобы он отклик получил. А отклик есть все-таки тогда, когда мы с вами вот общаемся глаза в глаза, лицо в лицо, понимаете? Тогда легче установить вот этот вот контакт между нами. И по большому счету именно этого, наверное, хочет человек, когда подходит с молитвой к образу.
У вас на сайте я прочитал следующую информацию, что ваша мастерская создает образцы уникальных современных икон, выполненных изографами мастерской, что путем многолетних опытов в мастерской удалось разработать оригинальную технологию работы с цветными сусальными и творенным золотом. Что это такое?
Ну,
то есть ваши иконы имеют свое лицо.
Ну да.
Каково оно? Чем отличается от других?
Они отличаются, ну, несколькими, если так, в двух словах. Первое, то, что мы не являемся просто копиистами.
Так.
У нас очень много икон, которые, иконография которых создается, ну, с нуля, можно сказать. Нам это не страшно. Почему очень часто иконописцы не берутся за это? Потому что, не имея достаточной богословской подготовки, они просто боятся нарушить какие-то канонические требования и, соответственно, быть, так сказать, подвергнуты критике за созданный образ. У нас такого страха не было. Мы всегда работали под руководством церкви. Всегда ни одна икона не начиналась, не приступал мастер к работе на доске, пока рисунок не получит благословение батюшки. И поэтому, если даже какие-то огрехи не хватало богословской подготовки у мастера, всегда было кому поправить. Поэтому не было этого страха, и многие иконы именно создавались. Я мог бы рассказать там даже какие-то конкретные примеры, если бы время сейчас позволяло. И второе, это то, что, о чем вы сказали, это работа с цветным золотом. Вы понимаете, мы вначале, когда стали, вот я говорил, взяли за основу иконы 17 века, все-таки в это время иконописцы именно школы Симона Ушакова очень часто использовали цветные фона. на бирюзовом фоне, таком на зеленом фоне создавались иконы, а отошли от этой византийской практики написания на золоте, когда фоном служило золото. Да, был золотой пробел, очень эффектный, очень сложный, технический, но фон на этом фоне, на цветном, может быть, даже с точки зрения такой чисто зрелищной, выигрышней смотрелась икона, чем на золотом фоне в данном случае. Но мы обратили внимание на одну особенность. Когда мы узнали, что существуют, оказывается, различные оттенки сусального золота, и попробовали их применить в работе, мы поняли, что получаются очень интересные работы. И не потому, что с точки зрения художественной просто, а люди нас на эту мысль подтолкнули. Когда стали подходить к нам на выставках, к нам в мастерскую приходить и замирать у этих икон и говорить: слушайте, не пойму, чем эта икона берет, но как-то она вот, я прямо чувствую, какое-то такое влияние на меня оказывает. Вот здесь прямо непосредственно, вот от вашей иконы какое-то я чувствую воздействие даже такое. Ну, я ни в коей мере не претендую на то, что как там на самом деле. Мы, естественно, не проводили никаких физических измерений, там, и трудно сказать, насколько это субъективное мнение тех или иных людей было обосновано. Но вот такие неоднократные заявления натолкнули нас на мысль, что, наверное, надо эту тему развивать. И мы стали не только использовать, как в начале, там, в качестве фонового какого-то опыта использования различных оттенков сусального золота, но стали подбирать рецептуру создания отваренного золота, чтобы и пробил то же самое описать различными оттенками золота. Стали обогащать краски золотом и так далее, и так далее. Говорю, не для того, чтобы просто формально сказать свое лицо, вот наша особенность такая, а именно для того, чтобы вот эти вот ощущения, которые возникают у людей при общении с такими иконами, они получили, ну, закрепление какое-то. И в конце концов нам, на наш взгляд, удалось это.
Я предлагаю продолжить этот разговор, особенно о стилистике иконы, вот о технологии ее изготовления, в следующей нашей передаче. Мы продолжим этот разговор. Это очень интересно. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Валентин Иванович Берсенев, директор иконописной мастерской «Александрия». Между прочим, вы еще и доктор философии. Но об этом, может быть, я упомяну в следующем
разговоре. Так случилось.
Всего вам самого доброго.
Спасибо.